Алла представила вам Екатерина Евсеева. Ну а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас +25, днем до +30. Погоду обещают синоптики ясную, жаркую. В Санкт-Петербурге +28, +33. Также ясно и жарко, и почти безветренно. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 июля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Тема этого часа. Реакция на приговор организаторам выставки «Запретное искусство 2006». Заключительная часть нашей серии о новых лидерах России. Аномальная жара в стране, экономические потери и предложения властей. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой. В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение присылайте с ответами на номер 8 903 743 28 01. На пейджер в Москве 660 1046 или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Оставить комментарий, ответить на этот вопрос, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой, вы можете также и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Защита бывшего директора музея Сахарова Юрия Самодурова и бывшего руководителя отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева намерена обжаловать обвинительный приговор, вынесенный накануне Таганским судом Москвы. В 2006 году Ерофеев и Самодуров организовали выставку под названием «Запретное искусство 2006», экспонаты которой группа православных активистов сочла разжигающими религиозную вражду и ненависть. За ходом процесса по делу о запретном искусстве следит наш корреспондент Лиля Пальвель.
Судье Светлане Александровой не показались убедительными заключения авторитетных экспертов, в которых разъяснялось, современное искусство имеет право на неканоническое использование религиозной символики, будь то распятие или иконный оклад, в котором угадываются контуры изображения Богородицы с младенцем. Устойчивые символы – суть метафоры, и используются они совсем не для того, чтобы оскорбить чьи-то религиозные чувства. При вынесении приговора возобладала иная позиция. И вот как оценила Светлана Александрова показанное на выставке «Запретное искусство» произведение.
Суд приходит к убеждению, что работа унижает и оскорбляет чувства значительной группы граждан, в данном случае по признаку отношения к религии, возбуждает у них ненависть и вражду, тем самым нарушает конституционный устой государства. Обсудим Самодуров и Ерофеев, компетенцию которых входило решение вопроса демонстрации работ, не должны были совершать действия, направленные на их публичный показ. Об умысле подсудимых Самодурова и Ерофеева на совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку отношения к религии публично, здесь следующее обстоятельство. Выставка «Запретное искусство 6» была проведена в публичном месте, в выставочном зале музея Сахаров. Была бесплатная и общедоступна. Организаторы выставки Самодуров и Ерофеев заведомо знали о негативной реакции части общественности на эту выставку и экспонат, так как специально собрали на ней работы, запрещенные к демонстрации в выставочных залах, музеях и галерей.
Тут можно возразить, мало ли по каким эстетическим или иным соображениям государственные учреждения культуры не стали демонстрировать произведения, из которых затем и была составлена выставка. Все это были внутренние решения, уж никак не продиктованные требованиями официальных инстанций. После того, как был оглашен приговор, Юрий Самодуров, которому теперь предстоит заплатить 200 тысяч рублей штрафа, сделал такой прогноз.
Ожидается, как уже в 17 году церковь перестанет быть религиозной организацией, которая поддерживается людьми. Идеология православия не может быть идеологией гражданского общества.
Сейчас, говорит Юрий Самодуров, самое время организовать такую вот выставку.
Должна делаться вот сейчас не такая выставка, а выставка, которая защищает право современного искусства на показ религиозных образов. В нерелигиозном искусстве, в светском искусстве, использование религиозных образов. Вот такая выставка, не запретное искусство, а нормальная выставка, которая показывает, что современное искусство совмещает все со всем, и этого нельзя запретить уголовным кодексом. Она должна быть, мне кажется, сделана совместно различными современными музеями, галереями и так далее.
Только вот после того, как Таганский суд встал на сторону людей из организации «Народный собор» и их единомышленников, не просто будет собрать такую коллективную выставку, выставку? Много ли найдется художественных музеев и галерей, где решатся пойти по тернистому пути Андрея Рафеева и Юрия Самодурова? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Руководитель православного общества «Радонеж» Евгений Никифоров так прокомментировал приговор в интервью «Радио Свобода».
Уже один раз платили штраф, а теперь вот примерно такой же штраф назначили. Ну, это, конечно, несправедливо, потому что приговор предполагает, ну, какое-то исправление, значит, какое-то покаяние, какое-то осознание того, что вы делаете. Вам сказали раз, не суйте пальцы в розетку, два, не суйте пальцы в розетку. Вы должны нести ответственность за то, что вы делаете. То, что вы считаете, что вы там кого-то не оскорбляете, ну, это, простите меня, уже суд вносит постановление о том, что да, это действительно оскорбительно, так же нельзя.
А вот Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра современного искусства, считает приговор политическим.
То, что читала судья в обвинительном заключении, просто свидетельство лживости, непрофессионализма, заказного суда, политического суда. Но и окончательное решение, то есть приговор, думаю, тоже. Хотя мне приятно, что мои коллеги не сидят с сегодняшнего дня, а отделались штрафом. Но цинично после стольких обвинений, неправомочно, ни с юридической точки зрения, ни с гуманитарной, ни с конституционной, после стольких обвинений объявить ему только штраф, ну это чепуха. Или они должны быть расстреляны, или должны быть оправданы. Здесь ни то, ни другое. То есть это суд, явный фарс, спущено указание сверху. Мне так кажется, у меня нет доказательств, но я так думаю. Сажать нельзя, но оправдать тоже нельзя. И вот отсюда решение.
Леонид Бажанов о приговоре организаторам выставки «Запрет на искусство». Сегодня одна из главных тем нашей утренней программы – это погода. Говорим о жаре, которая, как заявляют официальные лица, наносит ущерб сельскому хозяйству страны. Ну а главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил работодателям ввести сиесту для своих сотрудников. Поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой? Это вопрос сегодняшней утренней программы «Время свободы». В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир, а также читаем ваши сообщения. Ну а сейчас давайте послушаем опрос на улицах Санкт-Петербурга. Его подготовила Татьяна Вольская.
Россия же очень большая страна. Например, в Мурманске совершенно бессмысленно. В то же самое время в Красноярске это может быть и имеет смысл. В Петербурге таких лет я помню очень мало. Россия большая страна, и говорить однозначно здесь не приходится.
Знаете, я как-то к этому отношусь. Такая погода для меня замечательна. Нужно, конечно, но для меня, допустим, солнечные дни, для меня это не проблема. Я солнце люблю.
Сиесту? Нет, что вы. Это не наша национальная позиция, это, извините, Испания, да, и прочие там. У меня бизнес в Швеции и Финляндии, поэтому у нас там другие интересы. Да некогда отдыхать, ребята, о чем вы говорите? Работать надо, ну что вы?
Я воздержусь.
Не знаю даже. Нет, потому что это не Испания, и там не южные страны, это Россия. У нас очень мало людей, чтобы не работать в сиесту. Мы рабочие люди, нам надо работать, деньги зарабатывать.
Конечно, поддерживаю, чтобы люди отдыхали. Ну, а такой жарой действительно работать сложно. Я думаю, людям, которые заинтересованы в работе, ну вот, им не помешает. А люди, которые, ну, и так привыкли халатно относиться к своим обязанностям, те и будут их исполнять в любом случае.
Сиесту узаконить в связи с жарой? Дело в том, что если бы жара была постоянная, она же сегодня есть, завтра ее нет. Это случай, можно сказать, форс-мажор. Поэтому в виде закона я считаю, что не нужно. А какие-то послабления в этот момент, наверное, нужно. Может быть, укороченный день. Может быть, побольше отдыхать во время работы.
Нет, а работать кто будет? Когда достигнем уровня Европы, тогда сиесту.
Ну, наверное, да. Тяжеловато работать. По скользящему графику. Один отдохнул, второй работает. Работоспособность повысится, наверное.
Вообще не поддерживаю, потому что я скорее поддерживаю идею, чтобы работодатели покупали кондиционеры в офисы. Это чуть-чуть дороже, но, по-моему, у нас и так проблемы с производительностью труда. У нас люди работают так не могут почему-то. Пусть лучше работают 8 часов, но в хороших условиях, чем работают 6 часов, но в таких же паршивых.
Мне просто непонятно, если и так проблема при транспортном коллапсе Петербурга с огромным трудом добираются в пробках до места работы, и им предлагают где-то проводить в раскаленном этом центре несколько часов этой самой сиесты.
Я себе делаю на работе. Я бросаю работу и иду сплю. А мне никто ни начальник, ни указ. Потому что этих начальников я уже пережил столько много. Я сам себе режиссер.
Так петербуржцы отвечали на вопросы. Поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли, по последним данным, 74 человека, еще 70 ранены. В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Ахмед Гаджиев. В американском городе Альбукерк, штат Нью-Мексико, 6 человек погибли и 4 были ранены в результате стрельбы на территории предприятия корпорации «МКОР». Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 11 часов сегодня слушайте программу «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Тема «В чьих руках реальная власть? Почему выросло количество россиян, считающих, что культ личности Владимира Путина есть, а позиции Дмитрия Медведева укрепляются?» О том, как на общественное мнение влияет реальная и виртуальная политика, рассуждали гости Анны Качкаевой, Наталья Геворкян, журналист, один из авторов первой книги о Путине «От первого лица», и Иосиф Дзелашинский, профессор Высшей школы экономики. Радио «Свобода» в информационных программах представляет вам цикл «Новые лидеры». Это спецпроект нашей радиостанции и сайта www.svobodanews.ru. Посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты, предприниматели. Почему они и через 25 лет пользуются и дорожат достижениями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Как на героев наших репортажей повлияли события 90-х и нулевых годов. Сегодня рассказ и интервью с калининградским оппозиционером Константином Дорожком. У микрофона Елена Власенко.
В середине 2000-х годов, как и многие жители Калининградской области, электрик и перегонщик Константин Дорошок задолжал калининградской таможне несколько десятков миллионов рублей. Таможня задним числом пересчитала стоимость провезенных им через границу автомобилей. После многих судебных разбирательств он решил создать движение «Справедливость», чтобы помочь таким же, как он, пострадавшим от ошибок или безответственности чиновников. В декабре и январе ему удалось собрать несколько тысяч калининградцев на митинги протеста. По словам самого Дорожка, главное – это объединиться, чтобы разрушить монополию партии власти.
Все протестные группы готовы объединяться, но не на политической основе, не окрашивая себя ни в один цвет. Когда мы создали общественную организацию «Справедливость» в 2007-м, мы изначально, естественно, проводили свои тематические там митинги, пикеты, противостояния и так далее, боролись как могли. Любая из партий начинала с нами отношения. Были отношения со всеми партиями, именно на протестной волне. Мы успели друг другу поверить, именно в протестных отношениях, стремлениях. Первый митинг был 12 декабря. Все тогда уже оценили. Ничего себе. 5-7 тысяч человек для Калининграда собрать, это было очень круто. Никто столько не собирал раньше людей. Продолжили 30 января со всеми вместе. Получили сколько? 12-15 тысяч человек.
Среди калининградских оппозиционеров Константин Дорошок – фигура наиболее публичная и уязвимая. Он юридический организатор многотысячных митингов. Он же на них главный оратор. Он взаимодействует с российскими общественными организациями и мировой прессой. При этом Константин Дорошок по-прежнему должен таможне несколько миллионов рублей. Ему приходится регулярно посещать судебное разбирательство, чтобы этот долг уменьшить. В доме, где Константин Дорошок живет с супругой и тремя детьми, вся мебель описана в приставами. Калининградские журналисты называют его Че Геварой. Независимый депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, соратник Дорошка, считает его духовным лидером калининградской политики. Другой единомышленник Константина Дорошка Арсений Махлов, учредитель местной газеты «Дворник», описывает его как мужественного выходца из калининградского народа. Как Константин Дорошок стал политиком? Как ни странно, благодаря своему долгу таможне. До этого он политикой вовсе не интересовался, ни в перестройку, ни в 90-е годы.
Зачем мне вступать в КПСС, если оттуда могут выгнать? Причем с позором. До тех пор, пока ты не вступил, тебя и выгнать, в принципе, неоткуда. Тогда психология была совсем другая, юношеская. Политики не пытался задумываться, и сам обряд посвящения либо в комсомольцы, либо в октябрята, либо в пионеры, или в КПСС, как вот неизбежное. Вот как родился, вырос, женился, родил детей, там вступил в КПСС, состарился, вышел на пенсию, получил медаль за труд. Никогда я не думал идти по партийной линии. Там мне всегда больше хотелось посмеяться. Мне нравилась музыка, конечно, «Машина времени». Тогда ее все слышали. В воскресенье играли эти песни песни на гитарах во дворах вечером. Цоя подбирали, думали только о Луке. Дальше было время тоже непростое, но, как мне показалось, гораздо более свободное. Начало 90-х демобилизовался осенью 89-го года. Пошел доучиваться, доучился, пошел работать по специальности. Радиоэлектронику изучал, то есть радиомеханик. Я ремонтировал телевизоры, телемастер, простонародье. Хорошая работа. Тогда были ИЧП понятия, индивидуальный частный предприниматель. Я создал телемастерскую свою. Потом законы уже начали меняться. Уже была не судьба вот, в плане того налогообложения держать ИЧП. Ребята разошлись по ЧП, по своим. Но открылись другие возможности. Это 94-й год, там открывались границы.
Из Калининграда легче и быстрее доехать, например, до Варшавы, чем до Москвы. Но Константин Дорошок покидать страну не хотел. Только на время, перегоняя через границу автомобили на продажу.
Последнее время, когда я уже попал в общественную жизнь, можно сказать, в политику, это маленький сепаратизм. Взять, собрать свою семью и уехать. А как быть с теми бабульками, дедульками, которые положили жизнь, здоровье для этой страны? Когда я вижу, что живется настолько хреново, когда начинаешь с ними об этом разговаривать, то в их морщинах теряются слезы. И я бы уехал, а их бы бросил. Я говорю, здесь сами разбирайтесь вот этим, с этим правительством, помирайте. А я поеду. Нет, не поеду. Поехал и не поехал. В последнее время предложения сыпятся все время. Ой, Константин, что ты тут делаешь, что тебя задушат, убьют в лес, в политику. Давай, собирай манатки, беги. Не хочу, конечно, хочется нормально работать. Так что я знал, что сегодня я накормлю детей и завтра накормлю детей. А вечером, возможно, мне будет на что сводить свою жену куда-то. Там раз в год или два раза в год. Хотя бы по России проехать. Европу всю изъездил, Россию я не видел.
Что же надо сделать, чтобы жизнь у Константина Дорошка и тех, кому он сочувствует, наладилась?
Неверие, оно рождает апатию. А именно апатия заставляет людей и на выборы не ходить, и верить в то, что ничего не получится. Если мы заставим людей сейчас сформировать свое общественное настроение, люди поверят и придут на выборы. И вот тогда мы получим, что многопартийный парламент без явного превосходства одной партии. А вот это и будет здоровая конкуренция.
Константин Дорошок – электрик, в прошлом перегонщик. В середине 2000-х он создал движение «Справедливость», чтобы решать такие проблемы жителей Калининграда, как высокие ставки транспортного налога и тарифы ЖКХ. Ему удалось объединить все оппозиционные «Единой России» партии, протестные движения и тысячи простых калининградцев на двух многотысячных митингах. Итогом этих акций стало создание политического консультативного совета при губернаторе, где Константин Дорошок предлагает законодательное регулирование требований калининградцев. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Борьба с утечкой нефти в Мексиканском заливе и реакция в США на заявление российского президента Дмитрия Медведева – это главные темы нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Решающая попытка нейтрализовать подводную нефтяную скважину в Мексиканском заливе, предпринятая в понедельник, может обернуться успехом. Осторожно пока предсказывают специалисты. Слово Алану Давыдову.
Весь понедельник у поврежденной скважины на полуторакилометровой глубине работали небольшие субмарины-роботы. Их миссия состояла в установке заглушки повышенной герметичности, способной прекратить утечку нефти в Мексиканский залив. По словам представителей компании BP, окончательный монтаж заглушки высотой в 5 метров и весом в 68 тонн должен был быть завершен в ночь на вторник, после чего двое суток будет идти тестирование и мониторинг новой конструкции на предмет ее полной герметичности. По словам помощников Барака Обамы, президент регулярно получает сводки о ходе операции, которую профессор университета штата Луизиана Эд Овертон называет переломной. Мы продвигаемся все ближе, по меньшей мере, к полной остановке утечки нефти. Окончательная проблема будет решена, когда заработает отводная скважина и зацементирована аварийная, что произойдет не ранее августа. Но если мы в настоящий момент полностью остановим выход нефти, это будет гигантский шаг вперед. Тем временем администрация Барака Обамы в понедельник объявила о введении до 30 ноября нового варианта моратория на глубоководное бурение. Предыдущий мораторий, введенный после катастрофы на платформе Deepwater Horizon, приостанавливал выдачу новых лицензий на глубоководную нефтегазодобычу. Он был опротестован представителями индустрии и отменен федеральным судьей как слишком масштабный, неоправданный. Администрация мотивирует введение нового моратория необходимостью для нефтегазодобывающих компаний минимизировать риск и лучше подготовиться к возможным разливам нефти в будущем. Согласно оценкам правительства, с момента катастрофы, произошедшей 20 апреля, в Мексиканский залив вылилось от 2 до 4 миллионов баррелей нефти.
Рассказывал Алан Давыдов. как отражение уровня двустороннего сотрудничества и единства взглядов на иранскую проблему, оценил в понедельник заявление российского президента об опасности иранской ядерной программы пресс-секретарь Госдепартамента. Предупреждение о том, что Иран может достичь потенциала для создания ядерного оружия, последнее из серии критических по отношению к Ирану заявлений, прозвучавших из уст президента России в течение последнего года. Означает ли это, что позиции Вашингтона и Москвы действительно заметно сблизились? Не все американские наблюдатели в этом уверены, рассказывает Владимир Морозов.
Что думают о заявлении президента Медведева американские эксперты? Насколько серьезным считают они поворот в международной политике России? На эти вопросы по моей просьбе отвечает Чарльз Капчен, сотрудник частной независимой организации «Совет по международным отношениям». Я не думаю, что это можно назвать фундаментальным поворотом в российской политике. Но это серьезное заявление, потому что российский лидер впервые прямо сказал, что в развитии своей технологии Иран все ближе подходит к той стадии, когда он будет обладать потенциалом для создания ядерного оружия. Москва показала, что она занимает все более жесткую позицию по отношению к Тегерану. Можно ли сказать, что иранская политика Москвы эволюционирует сама по себе, или это результат улучшения отношений с Америкой? Я думаю, здесь и то, и другое. Режим Ирана занимает бескомпромиссную позицию по поводу обогащения урана и не желает свою позицию менять. Это, естественно, вызывает озабоченность Москвы. Ее взгляд на Иран меняется. Хотя это и не значит, что Москва готова на конфронтацию с Ираном, как готовы на это США и европейские страны. Я считаю также, что нынешняя иранская политика России в какой-то степени сформировалась и под влиянием изменений отношений с США. Прежде, особенно во время президента Джорджа Буша, московские лидеры использовали Иран как повод противостоять Вашингтону. Но в последнее время произошло сближение президентов Барака Обамы и Дмитрия Медведева и потепление отношений между нашими странами. Диалог политиков двух стран проходит успешнее. Тут и стратегическое сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и отношения к Афганистану. В такой ситуации Москва больше не нуждается в том, чтобы использовать Иран в качестве фишки в игре против США.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Итоги судебного процесса по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с одним из подсудимых Юрием Самодуровым и руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым. Ну а во второй части нашей программы, программы «Время свободы», мы начнем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой. Жара в России, в ряде российских регионов, наносит большой ущерб сельскому хозяйству. Ну, давайте обсудим эту тему. В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Ахмед Гаджиев. Еще один человек тяжело ранен. Ранее сообщалось, что в республике задержано 8 человек по подозрению в причастности к терроризму. Савеловский суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит иск мэра Юрия Лужкова и столичных чиновников о защите чести и достоинства к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли, по последним данным, 74 человека. Еще 70 были ранены. Среди погибших есть иностранцы. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабааб». В американском городе Альбукерк, штат Нью-Мексико, 6 человек погибли и 4 были ранены, когда неизвестный открыл стрельбу на территории предприятия по производству оптического волокна корпорации «МКОР». По информации местных властей, в числе убитых и сам нападавший. Соединенные Штаты выразили разочарование решением властей Швейцарии не выдавать кинорежиссера Романа Полански за отсутствие достаточных правовых оснований для экстрадиции. Американские власти обвиняют режиссера в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не снимет с должности министра труда, оказавшегося в центре скандала с незаконным финансированием политической деятельности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отдал дань памяти тысячам мусульман, убитых 15 лет назад войсками боснийских сербов в боснийском городе Сребреница.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Жара в ряде российских регионов наносит большой ущерб сельскому хозяйству. Возможные потери урожая в Поволжье, Центрально-Черноземном регионе и Южном Урале оцениваются в 20-35%. Заместитель министра сельского хозяйства России Александр Петриков заявил, что на ценах на хлеб, мясные и молочные продукты засуха никак не отразится. О том, как повлияла жара на производство зерна и возможен ли в России рост цен на хлеб, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Ну, засуха есть засуха, и, естественно, она повлияет на урожай зерновых негативно. То есть произойдет снижение валовых сборов зерна до уровня где-то 82-85 миллионов тонн. Пока сказать сложно, потому что климатические условия – вещь такая, что меняется достаточно быстро, и однозначно говорить, что будет именно так, а не по-другому, проблематично.
Как это может сказаться на обычных рядовых гражданах? Подорожает ли хлеб? Подешевеет ли хлеб?
Если говорить о ценах на хлеб, на другую продукцию, то давайте исходить из следующего. Прошлые там 1,5-2 года назад цены на зерно были в 2,5 раза, в 3 раза выше. Но, по-моему, никто этого не заметил. По ценам на хлеб, что вот сейчас они изменились в таком же соотношении. То есть цены потребительские, они живут самостоятельной жизнью. И в основном они формируются все-таки в сфере торговли. То есть доля, собственно, зерна в хлебе не столь высока, чтобы привести к какому-то резкому изменению. Тем более надо учитывать, что у нас очень большие переходящие запасы зерна, почти 24 миллиона тонн. У государства в интервенционном фонде 9,4 миллиона тонн зерна, которые позволяют нивелировать любые возможные теоретические изменения по насыщенности рынка и, соответственно, ценам.
То есть дефицит зерна нам не грозит?
Дефицит зерна нам не грозит. Дефицит продовольственной пшеницы, муки и хлеба нам не грозит. Если будут возникать какие-то локальные дефициты, потому что там в тех регионах, где произошли наиболее существенные потери зерновых, то государство и бизнес могут эти дефициты закрыть.
Какой же тогда ущерб наносит засуха?
Засуха наносит ущерб в первую очередь сельхозпроизводителям, потому что они вложили деньги в производство. Очень хорошо провели и озимый сев, и посевную кампанию яровую. И вот эти вот деньги сейчас они не смогут себе вернуть, потому что урожайность снизится, особенно в тех регионах, где прошла засуха, она будет очень низкой. Производство зерна будет низкое. То есть у них затраты произведены, а возврата в денежной форме, к сожалению, нет. Это серьезная проблема.
Какие российские регионы больше всего, вот по вашим данным, сейчас страдают от засухи?
Это Поволжье. То есть вся Волга от Волгограда и до Нижнего Новгорода. Южный Урал – это Татарстан и Башкортостан, Воронежская область, особенно южные и восточные районы.
Любовь Чижова задавала вопросы вице-президенту Российского зернового союза Александру Корбуту. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой? А с такой идеей выступил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он предложил работодателям вести сиесту для своих сотрудников в связи с аномальной жарой. Во многих российских регионах медики советуют российским гражданам внимательнее отнестись к своему здоровью, не пить ледяную воду, не злоупотреблять мороженым и кондиционерами. Прежде всего, необходимо минимизировать пребывание на открытом воздухе под прямым воздействием солнца. Это касается всех. Геннадий Онищенко дает совет. Если вы находитесь на улице, то обязательно ходите с покрытой головой. Нужно больше пить, чем обычно, но не холодную воду, так как это чревато заболеваниями горла например, ангины. Ко всему холодному нужно относиться аккуратно и с улицы, если вы пришли домой, не пить из холодильника воду. Работодателям и тем, кто защищает права работников, где это возможно и необходимо, следует подумать об изменении графиков работы. С учетом жары трудовую активность можно перенести на более раннее и более позднее время. А в пик жары, когда самый солнце пек, можно сделать удлиненный перерыв, считает Геннадий Онищенко. Итак, поддерживаете ли вы идею узаконить в России съезд в связи с жарой? Такой вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Давайте послушаем первого до нас дозвонившегося слушателя. Это Анатолий. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. И доброе утро всем. Я отвечу на ваш вопрос так, уважаемый Михаил. А что ее поддерживать, если у нас в городе Клинцы и так ничего с предприятий практически не работает? Вместе с заросшим и вымирающим бревном сельским хозяйством. Одни работают лавки, рынки, другие забегаловки, от которых уже тошнит. Я сомневаюсь, чтобы какой-то лавочник в связи с жарой не вышел торговать. Остался хоть один день без прибыли. А в офисах, где сидят бездельники в банках, там все предусмотрено. Стоят кондиционеры, зачем им что-то уводить, если мы и так все прекрасно. Спасибо за внимание.
Таково мнение нашего слушателя Анатолия. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И ответить на этот вопрос, поддерживаете ли вы идею узаконить в России съезд в связи с жарой, если не дозвонитесь, можете на нашем интернет-сайте на форуме www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. А зачем ее узаконивать, сиесту, если она 20 лет, как продолжается зимой и летом в селе и в городе, днем и ночью, и развал России, ее важнейший результат, пишет нам Макар. Проблемой жары должна заниматься ведомственная медицина. Она существует на железной дороге и в других подобных больших организациях. На малых предприятиях все должно решаться в режиме ручного управления, считает Сергей М. Еще одно сообщение от Николая Анисимовича. Сиеста в России – это очередная бредовая идея путинского министра. В экстремальных условиях можно объявить короткие каникулы, где возможно, вместо зимних, пишет нам Татьяна из Москвы. Ну, а у нас есть еще звонки на линии прямого эфира. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, что наконец-то Онищенко проснулся. Аномальная жара – это есть одна из причин, которые руководство страны должно было обратить внимание для того, чтобы сохранить еще те оставшиеся жизни, которые еще есть в стране. Потому что должна быть создана в первую очередь физиологическая платформа для выживания такого вида на земле, как русский гражданин. А он нынешним правительством, я так смотрю, вымирает. То есть сама идеологическая платформа поставлена. Выбить, вышибить, расстрелять, убить, замочить.
Таково мнение Владимира из Москвы. Но я прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Аким из Литвы пишет. Конечно, в жару тяжело работать в поле. Ну, а городскую жизнь люди выбирали добровольно. Поэтому пусть терпят летний зной. Екатерина из Московской области. Идея чудесная, только я думаю, дискуссия продлится дольше, чем жара. Но можно будет экстраполировать на предстоящие, с некоторой вероятностью, морозы. Единственная разница, нужно будет, наоборот, отменить перерывы и сосредоточить рабочее время в середине дня. Дмитрий из Екатеринбурга с иронией отвечает или с юмором на наш вопрос. Дмитрий пишет, ну да, так и видится офис, 10-12 кроватей, и там храпят мерчендайзеры и дистрибьюторы. А посреди этой идиллии ходит директор в чипце и обмахивает спящих опахалом. Иногда среди вувузелового зудения в директора прилетает чей-то валенок. Эй, ты принеси-ка квасу, и шеф, чтоб не быть обвиненным в нарушении трудового законодательства, стримглав летит к кадушке. Еще одно сообщение от слушателя, который подписывается «Скептик». Он задается вопросом. Очередная глупость, даже одна эта инновация потянет за собой ворох всяких изменений. Дети, детский сад и школа. Технологический процесс на производстве ускорим-замедлим. Катализаторы понадобятся. На непрерывный процесс прервем. В конце концов, жара – явление временное и непостоянное. И особенно сильно, в кавычках, страдают физики и лирики, в том числе офисный планктон, хотя и оснащен кондиционерами и вентиляторами. Я уж не говорю о прохладно-холодной воде. А уж там-то и согласовывать ничего не надо, тем более узаконивать. Следующее лето может быть холодным и дождливым или обыкновенным, без каких-либо аномальных температур и других природных явлений. Что же делать? Законы пересматривать? Вот на этих риторических вопросах мы закончим обсуждение в первом часе. Ровно через час вновь будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. Наш экономический обозреватель расскажет о том, что численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1.5%. Ну и, конечно, другие новости.
Дефицит федерального бюджета России составил в первом полугодии 2,1% ВВП, сообщил на заседании правительства министр финансов Алексей Кудрин. Закон о бюджете на 2010 год в целом предполагает его дефицит на уровне 6,8% общего объема экономики. Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,6% и к 7 июля составила примерно 1 856,5 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 5 600 000 человек, или 7,3% численности экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа составит от 262 до 264 долларов за тонну. Это примерно на 14 долларов выше действующей ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июня по 11 июля средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила примерно 74,4 доллара за баррель, то есть более 543 долларов за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 29 июня по 5 июля повысились на 0,3%, а в целом с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в течение первой декады июля с 9,28% до 9,22% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, год назад, когда Банк России организовал такой мониторинг, эта ставка по рублевым вкладам в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15%. Годовых.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Ахмед Гаджиев. ООН и Соединенные Штаты Америки резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли, по последним данным, 74 человека, еще 70 ранены. В американском городе Альбукерк, штат Нью-Мексико, 6 человек погибли и четверо ранены в результате стрельбы на территории предприятия корпорации «МКОР». Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок. Соединенные Штаты выразили разочарование решением властей Швейцарии не выдавать кинорежиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли российские газеты. Главные темы на страницах российской прессы. Ко мне в студию пришла Надежда Перцева, наш обозреватель. Я уже вижу, что на первых полосах тема вчерашнего приговора организаторам выставки «Запретное искусство» 2006, и один из заголовков гласит «Штраф Божий».
Да, доброе утро, Михаил. Ну, надо сказать, что эта тема действительно присутствует сегодня на страницах практически всех изданий, но только газета «Время новостей» сделала это центральной публикацией и вынесла на первую полосу. На этой же первой полосе «Время новостей», поскольку мы в этом выпуске пройдемся именно по первополосным публикациям сегодняшних изданий, «Время новостей» анализирует итоги чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, возможно, предполагает, издание стало последним чемпионом мира по нынешним правилам. А публикация называется «Конец эры осьминога». Здесь же на первой полосе обсуждается история, очень близкая и обсуждаемая в утреннем эфире по поводу аномально жаркого лета. И газета пишет о том, что это может привести к небольшому удорожанию хлеба.
Но только что эксперт в нашем эфире, собственно говоря, опровергал эти данные.
Поживем, увидим. Хочу сказать, что итоги футбольного чемпионата...
И уход осьминога Пауля на пенсию.
Да, сегодня также обсуждается практически всеми газетами, но вот под разным углом зрения, я бы сказала так. Газета «Ведомости» пишет о том, что победа на чемпионате мира по футболу позволит испанской экономике выйти из рецессии раньше времени. Ну, по крайней мере, надеются на это политики и банкиры.
Что пишут про голландскую экономику?
К сожалению, ничего. Наверное, там все в порядке. По крайней мере, лучше, чем в Испании. В «Ведомости» на первой полосе пишут о том, что, возможно, будет отменяться лицензирование медицинской деятельности и аптек. И это планируется сделать правительством в 2013 году. Вместо лицензии для клиник будет введено декларирование. Для врачей, возможно, появятся лицензии. А аптеки вступят в саморегулируемые организации. Также сегодня «Ведомости» пишут о том, что компания Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова «Полю золота» может лишиться активов в Казахстане. Власти республики поставили под вопрос ее сделки по покупке «Казахголд». Эта же тема сегодня обсуждается на первой полосе газеты «Коммерсант». Но центральная публикация «Не от МИДа сего» посвящена в «Коммерсанте» сегодня коренным изменениям внешнеполитического курса России, о котором заявил Дмитрий Медведев.
И связано это с Ираном, в первую очередь, наверное.
Но здесь это не конкретизируется, по крайней мере, в анонсе этой публикации. Здесь пишется о том, что на состоявшемся вчера в МИД Российской Федерации совещание послов и постоянных представителей России за рубежом президент Дмитрий Медведев выступил с революционной речью. Он назвал Евросоюз и США ключевыми партнерами Москвы и заявил, что главной задачей МИД является модернизация и демократизация России. Указаниями президента о резкой смене внешнеполитического курса внимал как раз вот корреспондент газеты «Коммерсант». Дальше обратимся к «Независимой газете», которая сегодня на первую полосу выносит тему, связанную с ФСБ. «Чекисты уходят в тень». Так заглавлена эта публикация. «Гражданам России, которые имеют хоть какое-то отношение к гостайнам, скоро нужно будет ждать заграничный паспорт очень долго», констатирует газета. «Вчера Президиум правительства Российской Федерации одобрил законопроект, согласно которому нынешние и бывшие секретоносители станут проверять 3 месяца вместо одного. Как известно, такие проверки проводят ФСБ, которые в последнее время активно, как считает независимая газета, наращивает властные мускулы. Между тем, само это ведомство с каждым годом все больше закрывается от граждан, и оставляем фактически единственную возможность для общения – позвонить по телефону доверия ФСБ. Здесь же на первой полосе независимая газета пишет о том, что в засуху растут лишь цены на продукты. Чиновники успокаивают население. Несмотря на засуху, хлеба в России хватит и для внутреннего потребления, и для экспорта. Здесь же на первой полосе история про то, что вход России в ИТО залило вином, а если конкретнее, это связано с тем, что торговые эмбарго, введенные Россией в разное время с целью наказания строптивых стран, могут перестать действовать в ближайшее время. Причем, как объективно, учитывая создание таможенного союза, так и под давлением США, настаивающих на снятии ограничений с грузинской продукции. Ситуация становится запутанной, полагает независимая газета, если грузинский вопрос снимается автоматически, поскольку ограничивать свободное перемещение товаров в рамках таможенного союза России не собирается, то процесс вступления в ИТО может серьезно затормозиться, прогнозирует независимая газета. И коротко, российская газета. Свое лекарство ближе к телу к 2015 году в России начнут производство стратегически значимых лекарств. И таких перечень их состоит из 57 пунктов.
Спасибо, Надежда. Ну, не все газеты попали в обзор, однако ровно через час у нас вновь будет время поговорить о том, с какими темами сегодня знакомят своих читателей российские газеты. А сейчас городской репортаж, такая рубрика в программе «Время свободы». Прокуратура Московской области вплотную занялась проблемой ликвидации свалки вблизи московского аэропорта Шереметьево. Это произошло после того, как Шереметьево снова попал в поле внимания первых лиц государства. Глава правительства Владимир Путин на недавнем совещании по вопросам развития авиационной отрасли распорядился убрать свалку. Горы мусора привлекают птиц, а это делает полеты небезопасными. Административный взгляд на экологию российские власти демонстрируют и в связи с транспортной проблемой на пути в Шереметьево. Альтернатива пробкам на Ленинградском шоссе – строительство скоростной магистрали через Химкинский лес, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, чем спровоцировал новые протесты экологов. С подробностями наш корреспондент Елена Поляковская.
Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко 4 года безуспешно борется с мусорной свалкой, находящейся неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта и привлекающей сюда стаи птиц. Ситуация создает проблему безопасности полета воздушных судов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис.
Для того, чтобы обеспечить полную безопасность полетов с точки зрения орнитологической безопасности, требуется не просто закрыть свалку, а фактически ликвидировать ее, вывести либо утилизировать те отходы, особенно бытового назначения, которые привлекают птиц. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши государственные органы как можно быстрее исполнили решение судебных инстанций по ликвидации этой свалки. За 5 лет существования этой свалки произошло более 140 случаев столкновения воздушных судов с птицами в воздушном пространстве в районе аэропорта Шереметьево. Поэтому, конечно, проблема существует, проблема острая, и требует скорейшего разрешения.
Федеральные правила использования воздушного пространства прямо запрещают организацию свалок пищевых отходов в радиусе 15 километров от аэропорта. Кроме того, экологи не раз обращали внимание на несоблюдение норм организации и эксплуатации свалок. По словам председателя фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко», эколога Алексея Яблокова, этот случай не исключение.
по-научному это полигоны для захоронения твердых бытовых отходов. Есть нормы, по которым должны строиться эти полигоны. Эти нормы почти нигде не соблюдаются. Нормы заключаются в основном в том, что подошва свалки должна быть абсолютно изолирована от окружающей среды. Там должна быть глиняный замок, потому что одно из влияний свалки на грунтовые, на почвенные воды. По России примерно такие масштабы, что в 10% случаев соблюдаются нормы при организации свалок. Однако не только организация, нужна эксплуатация правильная. Вот этих даже старомодных свалок эти правила всегда нарушаются.
Решение о ликвидации свалки Солнечногорский суд вынес еще в феврале этого года, но до сих пор оно так и не исполнено. На совещании по вопросам развития авиационной отрасли гендиректор Шереметьева Михаил Василенко рассказал о проблеме премьер-министру Владимиру Путину.
Оно на территории Московской области находится. Московская область активно принимает меры для ее закрытия, проходят суды, но, видимо, есть там чье-то влияние, которое не позволяет ее закрыть.
Будем исходить из того, что вопросы безопасности воздушных судов и людей имеют приоритетное значение. И мы найдем способ, безусловно, легальный правовой способ решения этого вопроса.
В конце июня премьер-министру уже приходилось вмешиваться в ситуацию, связанную с аэропортом Шереметьево. Тогда речь шла о транспортном коллапсе, возникшем из-за проведения ремонтных работ на Ленинградском шоссе. Сейчас, по словам руководителя пресс-службы Шереметьево Романа Гениса, ситуация нормализовалась и добраться до аэропорта можно без проблем. Транспортный коллапс на Ленинградском шоссе возник в нужном месте и в нужное время, считает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Вместе с Федерацией автовладельцев России защитники Химкинского леса подали в понедельник заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с ситуацией, возникшей в конце июня на Ленинградском шоссе.
Это было подстроено для того, чтобы оправдать ось трассы, которая выбрана по Химкинскому лесу, ось трассы Москва-Санкт-Петербург. Этот коллапс по времени совпал с визитом Европейского банка реконструкции и развития. Это потенциальный инвестор данного проекта. Совет директоров банк приехал как раз в дни коллапса. И как только совет директоров покинул Россию, коллапс закончился. Мы считаем, что это была совершенно сфабрикованная ситуация. Но мы напоминаем, что это федеральная трасса. Она находится в ведении Министерства транспорта. И ни Москва, ни область не занимаются у нас федеральными дорогами. Но почему-то первые лица нашего государства почему-то не пожурили, да, как они обычно любят это делать, непосредственного виновника, да, министра транспорта, а они почему-то стали упорно говорить о том, что нам скорее надо строить дублер.
Предположение Евгении Чириковой о том, что власти используют коллапс на Ленинградке как аргумент в пользу строительства дороги дублера, косвенно подтвердило выступление вице-премьера Сергея Иванова.
Кардинально мы сможем решить проблему транспортной доступности к Шереметьево только после того, как в конце этого года, в октябре, в ноябре, мы начнем строительство новой платной автомобильной дороги, пятиполосной в обеих направлениях, Москва-Санкт-Петербург. И тогда пассажиры легковых машин смогут от МКАДа доезжать до Шереметьево примерно за 7-10 минут.
Вице-премьер Сергей Иванов подтвердил, что новая платная дорога будет проходить через Химкинский лес. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В следующем часе программы «Время свободы» расскажем об акции в Санкт-Петербурге в поддержку Сергея Мохнаткина, реакция в России на приговор организаторам выставки «Запрет на искусство» и новая книга Александра Ильичевского.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой шестой части – автолюбитель Вячеслав Лысаков.
Комментарии экспертов.
Адвокат Анна Ставицкая о том, что ждет ученого Игоря Сутягина.
В блогах «Свободы».
Ученый и заключенный Валентин Данилов о правильных инновациях.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».